Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Мария. В эфире очередная программа из цикла «Здоровье семьи». И у микрофона врач, гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. Я очень рада сегодня встретиться с вами, потому что как-то очень вдохновлена и прошедшим выходным днем, побывав в церкви, я поняла, что действительно очень важно служить Господу тем даром, который у тебя есть, теми знаниями, которые у тебя есть. И вот у меня есть такая чудесная возможность, предоставленная мне христианским радио «Мария», послужить вам тем, что я могу поделиться теми знаниями, которые я как физиолог человека, физиолог человеческой плодности, могу рассказать вам много интересного, что, возможно, как-то может повлиять на вашу жизнь, сделать ее более чистой, более здоровой и более радостной. Итак, в предыдущие три программы я, можно сказать, пропела оду мужчинам. И мне после последней программы отец Евгений сказал: «Вера Николаевна, что ж вы так не заботитесь о тех женщинах, которые не замужем, которые одинокие. И вот как им тяжело слышать то, что вы говорите, потому что нет мужа, а вы постоянно говорите о том, как необходимо вот эти интимные отношения, и сколько много может муж дать своей жене через вот эти интимные отношения». Ну, я вот хочу немножечко на этом остановиться. Женщины без мужа. Вот я хочу вам сказать, что женщина без мужа – это не знак равенства одинокой женщины. Может ли женщина жить без мужчины, без мужа и чувствовать себя достаточно хорошо? Я считаю так, что если у человека есть живая вера в живого Бога, то по его вере христианин, независимо, мужчина это или женщина, христианин или христианка, одинокими быть не могут. Просто по определению. Если есть вера, ты никогда не можешь быть одиноким. Почему? Потому что у тебя есть такой великолепный друг, о котором даже многие мечтать не могут. И это твой друг по твоей вере, Господь Иисус Христос. Он сам себя назвал твоим другом. И не только другом Иисус Христос назвал себя, а через притчи в Новом Завете он называет себя женихом, который приходит к невесте. Он глава церкви. Он называет себя женихом. Церковь – его невеста. То есть все верующие имеют такого великолепного жениха в духовном мире, как Иисус Христос. И можно ли после этого, будучи верующим человеком, называть себя одиноким? Я хочу поделиться собственным опытом. Я уже давно вдова, и мне пришлось и дочку где-то лет с 10 воспитывать самостоятельно. И вы знаете, слава Богу, что к тому времени, когда я уверовала в Бога, я уже перестала ощущать себя одинокой. Потому что в моей жизни появился действительно настоящий друг. Друг, имя его Иисус Христос. И знаете, мне никогда вот за последние годы, начиная с 1993 года, когда я узнала живого Бога, и у меня совершенствуются живые отношения с этим живым Богом, у меня никогда нет чувства одиночества. Потому что это невозможно, потому что сам Господь Бог – это полнота, наполняющая все во всем. Где бы ты ни был, Он всегда с тобой. Поэтому, дорогие мужчины без жен и женщины без мужей, если вы веруете в Бога, то вы не одиноки. И живите с этой мыслью. Пусть она вас питает, пусть она вас подогревает, пусть она вас поддерживает. И просто воля Божья на то, чтобы человеку не быть одному. Потому что сам Господь Бог уже в первой главе Бытия сказал: «Нехорошо быть человеку одному». И Он сказал, что нужно, что ему нужен... Адаму была нужна помощница, а, наверное, жене нужен глава. И поэтому воля Божья на то, чтобы нам найти свою половинку. Поэтому вот нашего Господа, любящего Бога, мы всегда можем просить в молитве, чтобы Он дал нам мужа по своему сердцу. То есть мы должны понять, что тот мужчина, который предстает перед нашими глазами, это не тот, который будет разжигать нашу плоть, будить какие-то вообще, знаете, какие-то чувства, какие-то мысли. Но нужно понять, что этот человек, этот мужчина, он ваш от Бога. То есть вы его ребро. А он ходит, как бы, говоря просто, с дыркой в боку, куда вы, как ребро, должны встать, и это должна быть одна группа ткани. Это должна быть полная совместимость на душевном и духовном уровне. И вот чтобы это ребро, то есть вы, можно сказать, вот вросли в его жизнь, я, конечно, говорю аллегорически, иносказательно, я имею в виду, подразумевая духовные вещи, но нужно понять, что нужно ждать мужа и жену от Господа. Вот для того, чтобы была духовная и душевная совместимость. И вот тогда это ребро просто, знаете, как вот перелом кости, если их правильно сопоставить, то не срастаются, и некоторые врачи даже не могут рассмотреть место перелома, никакой мозоли, ничего нет. Все как бы в единое целое восстанавливается. Вот точно так же, и когда человек находит свое ребро, или ребро встает на то место, откуда оно взято, вот тогда получается замечательная семья, в которых нет места такому понятию, как развод, какие-то скандалы и так далее. Вот это я хотела сказать о духовной части. А по, что называется, по физиологии вы тоже скажете, ну вот, Вера Николаевна, вы сказали, что тестостерон женщина получает, что это гормон силы, выносливости. А вот как нам, таким бедным, одиноким быть, когда у нас вот действительно сил нет, настроение плохое? Дорогие мои сестры, которые называют себя одинокими, женщины без мужей, вы помните, пожалуйста, если вы одна живете, то Господь Бог о нас, женщин без мужа, Он позаботился тем, и вот до замужества период, в том, что в нас синтезируется, то есть образуется вот этот мужской половой гормон тестостерон, он образуется и в наших надпочечниках, и в наших яичниках, но доза этого гормона только на одну тебя, на одну меня. То есть мы... Если появляется в нашей жизни еще какой-то человек, то, безусловно, эта доза, которая рассчитана на одного человека, нам приходится делить на двоих, если мы дополнительно не получаем вот этой вот как бы поддержки такой, поддержки дополнительного вливания гормона силы и выносливости. Поэтому, если вы живете одна, то не волнуйтесь, у вас всего достаточно. То же самое могу сказать о тех проблемах с половыми органами у женщин, которые бывают, о дисбактериозах или еще называют бактериальные вагинозы. Если нет интимной жизни у женщины, то у нее фактически и нет никаких причин, чтобы были проблемы такого рода. Потому что такого рода проблемы возникают только тогда, когда есть половые отношения, и при любых половых отношениях что-то, какие-то микробы из внешней среды заносятся во внутренние органы женщины. И тогда-то и нужно, и тогда-то включается на полную мощь вот эти палочки, дворники женских органов, молочно-кислые палочки Дедерляйна. И вот им-то и нужна подкормка эта, это удобрение, которое дарит мужчина. Но если мусора нет, так, простите, мне и вывозить нечего. И вот женщины, которые хранят себя в чистоте, может быть, после развода, они, значит, не, как бы ни блуда, ни прелюбодейства, ничего такого в их жизни греховного нет, то у них происходит полное очищение их детородных органов, даже если у них раньше были проблемы, то куда-то все микробы пропадают. Все плохие пропадают, а все хорошие растут и цветут, и пахнут, что называется. И вообще женщина тогда, чистая женщина, она должна иметь слегка такой тонкий запах молочный, потому что мы все созданы, наш организм создан так, чтобы на нашем теле и в нашем теле жили молочные кислые микроорганизмы. И вот я хочу сказать, что удивительно, но сам Господь Бог, когда нас творил в чреве матери, когда, как пишет Давид в своем 138-м псалме, когда Господь Бог ткал нас в чреве матери, представляете, вот так вот, знаете, мы существа ограниченные, антропоморфно так мыслим, вот представляете, Он ткал нас в чреве матери, так вот Он великолепно соткал нам целую оздоровительную систему, иммунную систему в организме. И если мы не засоряем наш организм каждый день все новыми и новыми микробами, то эта иммунная система в конечном итоге, может быть, не через день, не через два, не через неделю, а может быть, через месяцы, она приведет к тому, что она сама автономно очистит наш организм. И знаете, если бы не работала эта система, то мы бы от легчайшего простудного заболевания все умирали. Но от гриппа мы поправляемся. Я как врач могу сказать, что человек даже может поправиться от пневмонии, и довольно тяжелой, без всякого лечения, не зная того, что у него была пневмония, и от кишечной инфекции. И точно так же женщина и мужчина могут очиститься от инфекций, передаваемых половым путем, если только они не пополняют вот это вот инфицирование. Я, конечно, совсем не хочу сказать, что не ходите к врачу, молитесь, и все у вас все заживет и все пройдет. Я просто вам говорю, что такие случаи, самовыздоровление и самоочищение, они реально существуют, и они возможны. Нужно просто прекратить грех, беспорядочные половые связи, и как бы дальнейшее инфицирование детородных органов. Конечно, знаете, каждый половой цикл женщины – это как бы каждый цикл какой-то механизма, который вот выполняется для того, чтобы выполнить определенную функцию. И вот каждый месяц вот этот механизм женской плодности, он готовит все к тому, чтобы зачать ребенка. Зачатие не происходит. И таким образом этот механизм, что называется, работает в холостую. И вот каждый цикл – холостой ход, холостой ход, холостой ход. И, может быть, такая машина там и за 35 лет, и за 40 лет, она как бы не выйдет со строя, но ходит, но она как бы работает незагруженной. Но вы знаете, что если машину пускать долго незагруженной, то некоторые машины такой недозагрузки не выносят. И случается приключение. Но точно так же, покупая стиральную машину, мы не можем ее бесконечно пускать, знаете, без воды, чтобы там все крутилось. Это все изнашивается. И бывает так, что и у женщины, которая отказывает своему организму в зачатии и деторождении, то у нее, конечно, могут быть и проблемы. Но вы понимаете, все зависит от того, какая мотивация этого отказа. Если женщина не замужем, она хранит себя в чистоте, может быть, она решила посвятить свою жизнь Господу, или мужчина, и он как бы постригся в монахи, или женщина решила как бы не выходить замуж, служить Господу, то понимаете, как бы у нее вот нет такого понятия, что в таком случае, если это глубоко мотивированное решение, то нет такого понятия, что человек разжигается. А вот если нет мотивации, и человек разжигается, если он приходит домой, включает телевизор и, распустив слюни, смотрит все эти программы, где там показываются все эти сексуальные сцены, если он прилипает глазами там, к плейбою, ко всяким журналам, газетам, где голые мужчины, женщины, читает эротические рассказы, смотрит эротические фильмы. Апостол Павел сказал об этом, что такой человек разжигается. И понимаете, Господь Бог так сделал человека, что если он допускает вот такое вот, чтобы позволяет себе входить в такую информацию, которая приводит его в состояние разжигания, то И это, вот это как раз является вредным для здоровья, если это разжигание не кончается, что называется, так, как задумано естественным путем. И вот, понимаете, воздержание от интимных отношений, оно вредно только для тех, кто разжигается. Но если человек не разжигается, живет в половом покое, то вреда вот это воздержание практически не приносит никакого. И знаете, такие, ну, ужасные, такие, знаете, рассказывают какие-то байки, что чуть ли не был на приеме у врача, врач сказал или сказала женщине, что тебе нужно мужчину, и вот, ну, чуть ли не выходи, бери первого попавшего и как говорится, вот, поправляй свое здоровье, или там, мужчине, что вот у тебя проблема, потому что тебе мало одной жены, тебе надо еще. Я просто знаю таких врачей, которые такие вещи советуют. Ну, понимаете, как бы я, как христианка, меня просто это просто вводит в величайшее возмущение, такие советы. Вместо того, чтобы сказать человеку, избегая блуда, не разжигайся, то тогда тебе не будет никакого худа. Я специально интересуюсь этими вопросами, как-то недавно разговаривала с человеком, который несколько раз бывал в Антарктиде. Погоду там, сидят они на этом ледяном материке, и нет ни одной женщины. И вот, знаете, тоже всякие рассказы, что там им там снабжают какими-то искусственными женщинами и так далее. Он сказал, это все бред, у нас ничего такого не было. Мы просто-напросто как бы не разжигали себя на эту тему, у нас не было никаких порнофильмов, все. И когда они приезжают, то, в общем-то, у них, понимаете, все функционирует совершенно нормально. Безусловно, после такого покоя нужно какой-то период, чтобы, что называется, так отойти. И вот этот исследователь Антарктиды мне сказал, что тогда так государство заботилось о них, что сразу после возвращения из экспедиции вместе с женой, муж с женой давали куда-то путевку на юг, отправляли их на месяц, чтобы они побыли вдвоем, вместе. И все, он говорит, все отлично, все восстанавливается, и все как бы начинается снова как медовый месяц. Поэтому, понимаете, грех в том, что люди разжигаются. И мне, конечно, сейчас очень искренне жаль мужчин современных, когда они просто не могут выйти на улицу, там просто ходят голые тела. Уже просто вот все выливается, не только сверху, но просто уже и снизу все выливается. Уже эти пупочки со всякими сережками, и сзади все ямки, и все видно. Но просто я вот так смотрю и просто с болью думаю, ну, мужчины же не могут сходить с закрытыми глазами, понимаете, они же тогда будут падать. А понимаете, а как только откроешь глаза, обязательно споткнешься о какой-нибудь пупок или там о какую-то еще обнаженную часть тела. Ну и точно так же, может быть, и мужчины. Иногда так, когда смотришь, у них почти брюки вообще падают, что вот все уже упадет, и все уже будет явно. Либо там женщины ходят, что, знаете, как в сказке, а король-то голый. Так и хочется сказать, девушка, ну вы же голая. Ну, правда, можешь нарваться на такой не очень такой приятный ответ. Так вот, Павел, апостол Павел сказал, бегай блуда, не разжигай свои страсти, не ходи туда, где зажигают. Ведь Псалом 1 о чем говорит? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей. Это ведь прямо слова псалма царя Давида буквально на сегодняшний день обращены. И вот я снова возвращаюсь к тому, что сам Иисус Христос называет себя другом, другом нашим. Он называет себя женихом всех верующих. Он даже говорит, Бог говорит, что церковь – это его возлюбленная. И каждый человек, верующий, любящий Господа Иисуса Христа, он называет… Он в глазах Бога выглядит как невеста. И он об этой невесте говорит, блистающая, как заря. То есть невеста, которая каждый из нас, невестой Христа является каждый из нас, будь то мужчина и женщина, потому что в духовном мире, в Господе Иисусе Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Так вот, вот эта вот невеста, она должна себя хранить в чистоте и святости. И вот при этом, когда ты хранишь себя в чистоте и святости, будучи верующим человеком, то здесь нет того, чтобы сидеть, плакать, жалеть себя, что вот не удалась личная жизнь, что вот у всех есть мужчины, а у меня нет мужчины, у всех есть женщина, что мне теперь делать? Я должен свое здоровье поправлять, потому что все говорят, что это вредно, там, долго воздерживаться. Но это просто, знаете... Я еще раз говорю, что если ты не разжигаешься, вреда в воздержании нет абсолютно никакого. Но если ты разжигаешься, то, конечно, такие вещи могут и плохо кончиться. Итак, друзья мои, кто считает, кто чувствует себя одинокими, мужчины и женщины, помните, если вы любите Господа Иисуса Христа, если вы знаете, если у вас есть личное отношение с Иисусом Христом, то помните, что вы не одиноки. Рядом с вами тот, кто такой замечательный, такой большой, такой любящий, что просто человека нет подобного ему. Служите Господу. Служите как? Служите через помощь другим людям. Чем ты будешь больше помогать другим людям, служить на ниве Божьей, работать на его грядках, тем меньше будет времени думать о себе, какой ты бедный, несчастный, одинокий. Помоги другому и вызови у него на лице улыбку, и тебе будет легче. И вот знаете, есть такой девиз в одной из церквей христианских: «Сердце Богу, руку человеку». Так давайте же подавать руку друг другу для того, чтобы никогда нас не посещало чувство одиночества. Ну вот это такие комментарии по поводу одиноких мужчин и женщин, которые не имеют возможности иметь интимных отношений, не хотят блуда в своей жизни, не хотят прелюбодеяния. Вот такой вот мой ответ. Ну, я еще раз хочу сказать, что в эфире программа «Здоровье семьи», и у микрофона врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. Я хочу вас поблагодарить за отклики на мои программы, за звонки. Две пары супружеские через программу «Радио Мария» даже пришли к нам и стали учиться естественному планированию семьи, методу распознавания плодности. Были такие гневные звонки даже от священнослужителей, и одна сестра написала очень гневное письмо отцу Евгению, он мне его передал, и что программы вообще ужасные, что неграмотные, что ужасно раздражают, и вообще это все нельзя о таких вещах говорить на христианском радио. Ну и в конце вот эта сестра говорит: я даже не могла программу дослушать до конца, я просто выключила радио. Дорогие друзья, давайте будем любить друг друга. Но если вас это раздражает, программы на эту тему, то помните, что кому-то они нужны. Если вам плохо, то просто возьмите, выключите свои радиоприемники до окончания нашей программы. Спасибо вам большое. Ну и я хочу сказать свое оправдание, что я действительно целых три программы посвятила пению оды мужчинам. Немного ли, уж слишком там я все подробно рассказала, но хочу вам открыть секрет, что я могла бы рассказать о мужчинах где-то раз в пять больше. Но, наверное, там уже слишком большие подробности будут. Кому-то интересно, а кому-то не очень. Но мечтаю написать книжку на эту тему, такую популярную для вас. Но, тем не менее, почему я специально сделала много программ для мужчин? Потому что мужчины в плане вот знаний, их физиологии, они очень сильно обойдены вниманием. А женщины так много говорят там о ее циклах, что у женщины проблемы такие, сякие, там регулярные, нерегулярные, ее обычные. А вот мужчины как-то такие все вроде как вот все у них что так, все примитивно, да? Что там о них говорить? И вот я хотела вам показать совершенную красоту устройства организма мужчины. И самое главное, огромную-огромную положительную пользу, положительное влияние на женский организм вот того подарка, который дает нам мужчина через интимные супружеские отношения. Ну, а сейчас, я думаю, что у нас уже совсем осталось мало времени. Следующую программу я вам расскажу о, начну рассказывать о том чуде, которое создал Господь Бог из ребра Адама, об устройстве организма женщины, как все у нее работает, как функционирует. Сразу вас сейчас предупреждаю, чтобы вы приготовили к следующей программе, она, наверное, у нас уже будет завтра, листочек бумаги, ручку, может быть, карандашик, линейку и 4 фломастера – красный, синий, зеленый и желтый. И мы с вами будем рисовать все женские премудрости. Но это вот пока секрет, и я думаю, что вам это будет очень интересно.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Здравствуйте.
Меня интересует ваше мнение относительно роли плевры в целомудрии как такой дисциплины, как хилигония. Это первый вопрос. И ваше отношение к супружеским отношениям, извините за тавтологию, в период поста. Естественно, возбраняется апостольскими правилами,
да,
всякие телесные взаимоотношения между супругами. А в случае, если один из членов семьи не воцерковлен, как поступать? Вот ваше мнение.
Угу. Спасибо.
Ну, в первую очередь, о телегонии.
Да. Алексей, да?
Да.
Спасибо большое. Ну, первый вопрос, который вы задали, о той преграде, которую Господь Бог для каких-то целей, ну, мне это понятно, для каких, создал в организме женщины, чтобы, ну, как бы вот, чтобы как бы ограничить и как бы быть таким знаком чистоты. Это девственная плева. Вот, понимаете, есть такие два понятия – девственность и целомудрие. Понятие девственность – это понятие физическое, ну, скажем так, физиологическое. Это вот ненарушенная девственная плева – это вот и есть девственность. Но могу сказать вам о том, что ненарушенная девственная плева – это примерно как девушка, она как консервная баночка, она закрыта. И вот пока консервная баночка закрыта, в ней, как правило, никаких инфекций не заводится. То есть крайне редко, когда хорошо законсервированные продукты, они как бы вот портятся изнутри, когда вот эти бомбажи всякие бывают. Вы уж извините, что у меня такое сравнение, но это как бы будет вам понятно. И вот это говорит о том, что никто внутрь ее не залезал, никто не был в ней, никто в нее не входил. Нарушение девственной плевы происходит тогда, когда, ну, как правило, как говорит словами Библии, когда мужчина входит в женщину. И происходит нарушение девственной плевы. Но в редких случаях, не часто, но бывает так, что отверстие девственной плевы бывает очень большое, либо она очень тонкая, растяжимая, когда не происходит вот этого знакового такого кровотечения, которое бывает в первую брачную ночь. И тогда вот на такую совершенно невидную девушку может обрушиться град упреков, если, ну, как бы не очень такой, что называется, воспитанный молодой человек, если есть какая-то степень доверия. А чаще всего это бывает тогда, когда он сам давно потерял целомудрие. Так вот, это бывает редко, и как бы это такое возможно, поэтому это нужно иметь в виду. А вот второе понятие – целомудрие. Это понятие духовное. Понимаете? От каких слов происходит слово «целомудрие»? Целость мудрости. Что такое целость мудрости, где она такая есть? Вот такая целая, огромная, неповрежденная мудрость. Она, конечно, есть только у Господа Бога. И вот целомудрие – это то, что мы храним свою чистоту и святость в Господе. Можно лишиться девственности, будучи целомудренной. Ну, например, девушку изнасиловали. Она этого не хотела. Физически ее лишили девственности, но она осталась целомудренной. Кстати говоря, мужчину тоже можно изнасиловать. Такие случаи тоже есть. Так вот, понимаете, но можно быть, остаться физически девственницей или девственником, но быть абсолютно развращенным, потерявшим целомудрие. Я думаю, что вы все поняли, о чем я говорю. Итак, значит, это по поводу девственной плевы. Ну, можно было еще много говорить, но времени у нас мало. Так, телегония. Телегония – это вообще это впервые было замечено ветеринарами. Тогда, когда очень породистую какую-то самку, будь то там лошадь, собака, если ее покрывает непородистый самец, и у нее потомство неважно, есть или нет от него, но, допустим, даже потомства нет никакого. То есть, как бы этот акт не завершился оплодотворением. То ветеринары заметили, что если через год, два, три эту породистую животное, там, собаку, лошадь, покрывает породистый самец для того, чтобы родословную не нарушить и все. У нее вдруг в помете появляются детки, животные, у которых есть признаки того самого первого самца, который ее когда-то покрыл. Вот понимаете, для ветеринаров тут вообще никаких даже нет никаких вопросов. То есть, если вот такую породистую собачку с родословной покрыл непородистый пес, все, она просто выбраковывается. Выбраковывается из всех вот этих списков всяких элитных и так далее. Поэтому там, я не знаю, что только не делал хозяева, там в штанишках выводят ее там на коротком поводке и держат, чтобы, не дай бог, то, что называется, она не согрешила с каким-то там дворовым таким псом. Вот. А у человека, понимаете, это вообще умалчивается. Ну, понимаете, по физиологии у нас очень много общего. И вот в данном случае... Конечно, мне как бы импонирует работа академика Горяева Петра, который много пишет вот об этом эффекте телегонии, и он даже провел массу экспериментов и изучение этого феномена. И он сказал, что да, это все существует. То есть хромосомы, они существуют не только в таком материальном виде, в виде молекул, но еще есть волновые формы хромосом. И вот это та сперма, которая попадает в организм, организма женщины, она как бы, как вот знаете, как луч света, который оставляет свет на фотопленке, уже после этого света нет, а фотопленка все еще сохраняет отпечаток, ну вот фотографии даже наши, понимаете? И вот эта память о том, что был контакт вот с этим мужчиной, она, безусловно, мне так кажется, я как бы, я вот ближе на стороне академика Горяева, что это, безусловно, остается как печать от встречи с тем самым мужчиной, с которым эта женщина была, и особенно впервые, потому что это вот именно как бы вот подчеркивается, что это первый мужчина в жизни женщины, он может оставить след в ее генетике. Конечно, так как наш мир просто погряз во всяких беспорядочных половых связях и, может быть, блуде или какие-то изнасилования, то люди вообще не хотят это признавать. И я душевно, эмоционально, я понимаю, потому что каждому из нас, если провести ревизию в своей памяти, что там было в нашей жизни, так многим мало не покажется. И признаться в том, что это есть, не хочется. Это можно понять с человеческой точки зрения, но это не значит, что этого факта нет. Но есть, правда, справедливости ради сказать, что такие ученые, что они говорят, что ну типа все это ерунда, у животных это есть, а у человека этого нет. В общем, короче говоря, Алексей, ваш свободный выбор.
Еще был вопрос про пост.
Про пост. Я не православный священник, и я не могу здесь давать таких рекомендаций все. Но я знаю мнение одного из православных священников, он мне сказал так по этому поводу, когда я задала вопрос. Он сказал, что семья – это малая церковь. И муж, он священник в этой малой церкви. И вот он, как бы отвечая на вопрос женщины, он говорит, что тебе скажет твой священник в твоей малой церкви, то ты и делай. И ходить, выяснять эти отношения к священнику в церкви, можно ли иметь интимные отношения с мужем или нельзя, он сказал, что я на эти вопросы вообще не отвечаю. Если есть установление церкви православной, и если есть у вас вера, чтобы держать этот пост, там, пасхальный, Петров пост, пожалуйста, держите. Но я еще знаю, что написано в Ветхом Завете, по-моему, 53 глава, книги пророка Исаия, там прямо про пост все сказано. Вот пост, который я избрал, накорми голодного, одень раздетого и так далее, и так далее. И понимаете, вот там ни слова не говорится ни о еде в Священном Писании, в книге Библия, ни об интимных отношениях. Там говорится о том, что ты в пост выкинь все дурные мысли из головы и делай только добро людям. Вот я думаю, что я ответила на ваш вопрос, но еще раз говорю, я не священник, это такое дело, что я высказала свое мнение, а вы у своего батюшки спросите. Еще вопросики есть. Я слушаю вас, алло.
Алло?
Да-да.
Здравствуйте, Вера Николаевна.
Да.
Я вам очень благодарна за передачи, с таким легким, доходчивым языком вы говорите о таких серьезных вещах.
Спасибо.
И поверьте, что вот я, молодая мама, и нас еще несколько человек, мы обязательно слушаем, если не слушаем, то записываем. И то, что вы говорите, это очень-очень важно.
Спасибо.
У меня к вам два таких вопроса.
Очень коротко, уже время у нас уже исчерпано.
Да, я постараюсь очень быстро, может быть, вы ответите в других передачах. Вот педиатр мне сказал так, что если женщина кормит ребенка грудью, то забеременеть она совершенно не может. Но когда я слушала вашу передачу о спирали, о спиралях, вот о действии, почему-то у меня возникла ассоциация. Не может ли это как-то быть связано? Может быть, действительно...
Как вас зовут?
Ой, простите, я не представляю, меня зовут Ирина.
Ирина, сразу отвечая на первый вопрос. Ирина, это великая ложь, когда говорят, что пока женщина кормит грудью, она не может зачать ребенка. Она очень даже может. Вот запомните хорошенько, повторите три раза после того, как вот сейчас услышите, что я вам скажу. Выход яйцеклетки из яичника после родов происходит за 2 недели до предполагаемых месячных. То есть сначала выходит яйцеклетка, которая вполне может быть оплодотворена, а потом уже могут прийти месячные, если она не оплодотворена. Поэтому так часто и бывает. Если женщина не знает естественного планирования семьи, если она не владеет методом распознавания плодности, то она идет по своей женской жизни с завязанными глазами. Вот понимаете, представь себе лес дремучий, деревья повалены, ямы, и вы по этой жизни с проблемами идете с завязанными глазами. Вы перецарапаетесь, в ямы попадаете, ноги поломаете. Что нужно сделать, чтобы идти по своей женской гинекологической жизни и не падая, не царапаясь? Нужно просто снять с глаз повязку. Повязку незнания, неведения. Вот это то, чем мы занимаемся. Мы срываем с женщин, с мужчин повязку вот этой слепоты, незнания своей естественной физиологии плодности. Так, второй вопрос.
А второй вопрос у меня немножко тогда получается короче. Я хотела вас спросить. Вот сейчас очень много тестов для определения беременности. Угу. И опять же, в вашей передаче слушая, у меня возник такой вопрос. А уже этот тест определяет, когда уже яйцеклетка прикрепилась? Или, может быть, женщина была беременна, но она...
Все поняла. Я поняла. Сейчас я вам объясню. Значит, тест на беременность, он начинает работать неделю спустя после оплодотворения. То есть, вот оплодотворение происходит за 2 недели до предполагаемых месячных. Вот понимаете, допустим, у вас 1 числа были месячные, и следующие 28-го. Оплодотворение у вас произойдет где-то вокруг 14 числа. Вот после 14 числа, когда произошло оплодотворение, мы будем говорить об этом в следующих программах, оплодотворение происходит возле яичника, яйцеклетки. И вот сперматозоид, оплодотворивший яйцеклетку, все это выглядит как колобок. А ниц 2, 3, 4, 5, 6 дней – катятся примерно 12-15 сантиметров по маточной трубе, пока не заваливаются в полость матки. И только тогда, когда они придут в полость матки, вот этот комочек клеток, этот зародыш, он ищет местечко, где пустить корешок. А корешок – это детское место плацента. Как только этот клубочек клеток пустит корешок в слизистую оболочку матки и начнет образовываться плацента, это примерно за неделю еще до месячных, так тут же в этой плаценте начинает вырабатываться специальный гормон, хорионический гонадотропин, который-то и делает этот тест положительным. Вы понимаете? И вот, понимаете, поэтому, если есть задержка и тест у вас отрицательный, то, понимаете, вы, зная метод естественного планирования семьи, вы можете понимать, почему у вас задержка. У вас просто-напросто овуляция произошла не на 14-й день, а, может быть, на 24-й. И вот в следующих программах я буду вам говорить об этом. Так что не выключайте свое радио и многое что узнаете.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Алло.
Да?
Добрый день.
Добрый день.
У меня только просьба. Вера Николаевна, много лет назад у вас на другом радио была дивная передача про развитие плода. Угу. Переутробный весь период.
Да?
Если можно, повторите, пожалуйста.
Спасибо. Но если отец Евгений разрешит, то я принесу эти кассеты и, может быть, поставят. Спасибо большое. Друзья мои, да благословит вас Господь своей мудростью и своими знаниями. Всего вам доброго.